Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы, как обычно, работаем, или почти как всегда, работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете звонить, писать. Ой, слушайте, вы знаете, что меня удивило? Вчера вечером пришло... Вечером. Ну, правда, я, может, пришло днем. Я только вечером открыл, посмотрел. Пришла смс-ка, комментарий из Сенегала. Вы представляете себе, где нас слушают? Просто удивление. Сенегал. Это Африка, насколько я понимаю. Я там не был, так что мне трудно сказать. Ну где-то там вот в Африке Сенегал находится. Привет всем, кто нас слушает во всем мире, и в том числе в Сенегале. Что вы можете делать, друзья? Вы можете, послушав передачу, вернее, в процессе передачи, написать в интернете домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия, или писать, но не звонить, по WhatsApp. Номер WhatsApp 28-04-04-24. Ну что ж, с организационной частью мы закончили. Сегодня я вам хочу представить женщину, ну, которая по нынешнее время, можно сказать, предприниматель. У нее все-таки фирма есть. Но почему я решил именно ее пригласить в эфир? Просто потому, что у нее очень интересная и очень сложная и редкая профессия. С одной стороны, она переводчик. Ну, переводчиков не так уж мало. А вот переводчиков-синхронистов, мне кажется, в Латвии кот наплакал. Или, может, я ошибаюсь. Анна.
Коллег, честно говоря, много.
Но... Много. Да, ну, рассказывайте, а я потом задам контр-вопрос.
Конечно. Также у нас есть несколько программ по обучению как высшего образования, так и высшего профессионального образования.
Готовят. Ну, 50 наберется на Латвию?
Конечно.
Наберется. Да. А я почему сказал, что редкая профессия? Потому что несколько лет назад мы не могли найти, то есть Латвия не могла найти людей, которые бы работали в Брюсселе, переводили бы. Я не знаю, я думаю, что там зарплаты, в общем-то, неплохие, но почему-то не было желающих работать с синхронистами. Может, настолько сложно?
Может быть, но, с другой стороны, там различные технические вопросы больше. Насколько я знаю, там просто сделали реформу, и переводчики, которые раньше могли ездить на определенные заседания, на определенные работы переводить, должны были, ну, как преимущество считалось, mm-hmm. что они находятся на месте в Брюсселе, никуда не надо ехать, транспортные расходы покрывать не нужно. Соответственно, и из нашего факультета, с университета, если преподаватели именно по синхронному переводы сами ездили, переводили.
А потом возвращались в Ригу.
Потом возвращались в Ригу.
А им сказали, сидите на месте.
Да. Как-то так.
Ты видишь, как все. Вот где собака порыта. Я хочу вам представить гостя эфира, пани Анна Храпан-Громницкая. Разумея по-польски?
Разумея.
Парзов. И еще на каком?
Латышский, русский, английский.
Латышский, русский, английский. А откуда вот эта двойная фамилия и вообще что в польского? Вас, кроме фамилии?
Ну, как минимум 50% генетического кода. Поскольку мой папа родом из Польши, на данный момент там уже, к сожалению, не Польша, Браславский район, недалеко от Браслава, у маленького озера.
Это Белоруссия сейчас,
это
да?
Это сейчас Белоруссия, но это была Польша. И, соответственно, родная фамилия Громницкая, Громницкий. Также есть очень далекие родственники, уже знакомые на данный момент, но однажды вот в Фейсбуке меня случайно один поляк перепутал, искал профиль своей жены, Анны Громницкой, и наткнулся на меня.
Так, интересно, как-то...
У них корни, опять же, с Западной Украиной. Тоже очень интересуется генеалогией, соответственно, узнал, что там 5-6 поколений назад вот его уже предшественники направились на нынешнюю территорию Польши уже с Украиной. А мой папа, соответственно, из Польши, поскольку его папа, мой дедушка родной, погиб в 40-м году, а папа родился в 37-м.
В 40-м году это что такое это было?
Нет, просто погиб.
А, просто.
Папа мой, рождение 37-го года, соответственно, ему 3 годика было. И мама одна после войны и во время войны не смогла справляться с количеством детей. Соответственно, ее двоюродная сестра взяла на воспитание моего папу, и поэтому в благодарность он потом взял вот фамилию уже Адольфа Храпана. В благодарность за воспитание.
Вот,
соответственно, он был единственным, который мог за ними ухаживать. И волей судеб, благодаря тому, что были пожилые родители, папа не уехал воевать на Кубу в свое время.
Подождите, воевать на Кубу?
Ну, то есть не был направлен, как раз был призван.
Я понял. Хорошо, а объясните мне, пожалуйста, что вот кем вы себя считаете? Вы кто кто по ощущениям? Латышка, русская.
По ощущениям Ольга. Больше латышка. Дедушка Янис с маленького поселения Каунета, рядом с озером Разнес, но тоже волей судеб.
Опять-таки Латгалия, коротко.
Латгалия, да, коротко. И бабушка тоже Нюкша, по фамилии урожденная Нюкша, тоже из Латгалии. Мы недавно проездом были пару лет назад, там даже есть деревушка Нюкша. Но надо еще выяснить.
Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а родной язык с детства на каком говорили?
Говорила на обоих, но латышский все-таки считаю первым родным.
А латгальский языком. Знаете?
Латгальский понимаю, но не разговариваю.
А поскольку... польский как пришел?
А польский, поскольку бабся Маня тоже, соответственно, переехала в 70-м году вместе с мужем еще, соответственно, к моим родителям, которые поженились. И она очень длинную жизнь интересную прожила и скончалась в возрасте 95 лет. И я вот бабтю Маню помню со своего рождения, с детства.
С детства польский язык тоже появился, да?
Можно да, сказать? Да. Она разговаривала в том числе и на польском. Тоже различные стишки, и в прятки играли мы, и, конечно, польские стишки.
Это какой стишок по-польски вы можете? Ну, вы сами напросили. Утренний, предновогодний.
Утренний, предновогодний. Если я правильно вспомню, энтли петлички, зеленые гузички, эти набытки, бац.
Ну, я
это
понял,
считалочка?
Бац.
Да. Бац. Считалочка, это когда, соответственно, выбирали, кто вода или кто прячется.
А, вот, да-да-да, в детстве такие игры были. Хорошо. Итак, я напомню, у нас в гостях сегодня переводчик, синхронист Анна Храпан-Громницкая. Это программа «Александр Студия». У меня есть такая традиция, почти каждому гостю задаю несколько блиц-вопросов, коротких вопросов. Кое-какие вопросы уже отпадут, потому что вы уже рассказали о себе, о своих корнях. Но, тем не менее, короткий вопрос, короткий ответ. Верите ли вы в виртуальную дружбу?
Да.
Да. А у вас есть какие-то, вернее, были ли в детстве, таком интернациональном, получается, детстве, какие-то мечты, которые стали реальностью? Вот о чем вы мечтали?
Да, но это, наверное, в другой преобразованной форме.
А вот что? Вот,
я стала переводчиком, потому что женщин на корабли не брали.
А папа был моряк?
Был моряк.
Подождите, как не брали? Ну, буфет, пожалуйста, кухня.
Брали, конечно, буфет, но капитаном-то особо сразу.
А сейчас уже все и капитаны,
конечно, да,
и пилоты, и все сейчас женщины. Вы все завоевали уже в этой...
Моя натура путешествия требовала... больших горизонтов и так далее.
Ну, в определенной степени.
Но синхронисты тоже путешествуют, да.
Скажите, вот ваш идеальный день, он во сколько начинается?
Поскольку я обычно просыпаюсь рано.
Рано это как?
Рано летом, наверное, все-таки даже не совсем вместе с солнцем. Очень прекрасное раннее утро.
Жаворонок, да, получается?
Жаворонок, да.
А я сова, как пел, как
не квартира, а дом, сад есть. Соответственно, это лето, сад.
Все
персиковое
понятно.
Дерево под персиковым деревом.
А персики-то появляются или просто...
Да, да.
Серьезно,
да?
А у меня есть кофейное дерево. Я все жду, когда там кофе появится. Нет, пока нет. Для вас что лучше, проще, приятнее? Позвонить или написать смс-ку?
Позвонить.
Все-таки. Вот здорово. Слушайте, мы вот это поколение уходящее, мы уже эти мамонты... Я недавно буквально, вот где-то несколько дней тому назад читал, что все больше и больше людей отдают предпочтение любому другому контакту, кроме как звонку. То ли они боятся. И объяснения-то были такие, что я не хочу... тратить свое время на телефонный разговор, я не отвечаю на звонки с чужого номера. Вот как-то это странно для меня все это. Ну, а сейчас посмотрите, даже Новый год, вот Рождество было, Новый год впереди. Ведь поздравления, все под копирку, все под копирку. А раньше как рукой писали, звонили. Так же приятнее, правильно?
У нас мама в семье отвечает
за поздравления,
за письма, за открытки. Но, к сожалению, у нас...
Посылаете открытки еще?
Посылали до этого года открытки, но, к сожалению, у нас почтовое отделение ликвидировали на районе. Соответственно, сейчас сложно отправить.
Так, хорошо. Последняя прочитанная книга?
Вот с этим будет сложно. Автор Мэнсон... не закончила его книгу, одну из книг «Правила мужского поведения», и до этого у него есть еще несколько книг.
Вы верите во все эти, вот «Как стать миллионером»,
нет,
«Как покорить сердце там женщины»?
Очень интересный автор. Предыдущая одна из книг называется «Искусство пофигизма». На английском она менее литературно переводится, звучит.
На букву «F», да?
Да, на букву «F».
На букву «F».
Но очень остроумно. Может быть, даже слишком честно иногда. Но действительно, это не какие-то там свод правил и так далее. Его рассуждения, какие-то обзоры или видения, но очень критичные.
Хорошо. Поверю, что такие книги тоже есть. Самый лучший, вот раз вы путешествовать любите, самый лучший город на свете, кроме Риги. Ну, кроме Латвии, скажем. Латвийские города мы не берем.
Тоже сложно выбрать.
Так, ну хотя бы направление.
Все города разные. Может, из-за атмосферы это был бы Осло.
Осло?
Да.
А что вы имеете в виду атмосфера?
Люди...
Скука в смысле?
Не, почему? Что-то Осло как раз очень
оживой город. Мне показался Осло, Хельсинки настолько скучные города... Но это дело вкуса.
Это скандинавы, да, конечно, дело вкуса. Тромсо тоже находится на севере, в Норвегии, но мы ездили тоже смотреть на северное сияние. Но сам город студенческий, очень много студентов, молодежи. И поскольку у них вот эта полярная зима и полярный день, они очень ценят действительно как быть на свежем воздухе, так и свет, общение.
Мы тоже свет, вот свет. У нас только здесь в студии свет. На улицу выйдешь. Я уже забыл, когда солнце-то было.
Солнце было неделю назад.
Вот, вот рада.
А у них вообще 4 месяца нет солнца.
А есть какое-нибудь животное, с каким вы себя ассоциируете? Вот я собачка, я кошечка, я там, я не знаю, бегемотик, например.
Может, рысь?
Рысь?
Да.
Это хищница.
Хищник, но в то же самое время... что у нас в Латвии и в других странах они все-таки очень малочисленны, соответственно, их необходимо защищать.
То есть вы редкое хищное создание, которое нужно защищать. Я правильно понял?
Да.
Хорошо. Вот скажите, питание для вас, еда, это вообще что? Это просто вот потребность, необходимость, поел, неважно что. Или вы смакуете, вот кайф ловите?
Скорее второе. Ну, основа основ – это здоровое полноценное питание для того, чтобы поддерживать здоровье и никоим образом пагубно не влиять на какие-то процессы в организме, смаковать, да.
Ну, вот что вам нравится? Вот что вам, ну, действительно, или сами готовите, или в ресторане заказываете, ну, супер-пупер.
Как говорит муж, самая лучшая еда – это домашняя,
ну,
как
это
в ресторане.
Да, да. Но это же уже не
гурманство.
Картошечка. Картошечка, вот, карбонатик, да?
Карбонатик на Рождество готовили тоже сейчас. Норвегия, опять же, жаркое готовят, но немножко по-другому, шкварками наверх. Очень долго томят в духовке, но очень вкусно
смотрю,
получается. Смотрите,
вы подсели на Норвегию, значит, я неправильно ее понял. Ну, опять-таки, это у каждого свое.
Да.
И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то авторитеты? Вот люди, может, раньше были, на которых вы хотели бы равняться?
Да, есть. И господин Ландсманис.
Это музей бывший.
Бывший директор, да, бывший директор музея Рондала. Очень эрудитный человек, также очень творческий, профессионал своего дела, знающий. и также делится как знаниями, так и красотой, в том числе и в своих картинах, в своих работах.
А вы знакомы с ним? Нет?
Лично несколько раз встречались, не лично, а в таких тоже творческих вечерах. И также та работа огромная под его руководством, которая была проделана как в Рижском замке, так и во многих других местах. Действительно, возвращение, восстановление тех красот, тех архитектурных и исторических ценностей.
Понятно. Имант Ландсманис. Все. Мы закончили эту часть эфира. Я напомню, у нас в гостях сегодня переводчица, синхронист и предприниматель, и рысь, которую надо охранять. Вы мужа это часто повторяете, нет?
Нет, не повторяю, он сам
знает. Он сам знает. Анна Храпан-Громницка. О работе переводчика. Вы сказали, готовят в вузах. Но, с одной стороны, это, если переводить просто, сидеть за компьютером, переводить с языка на язык, мне кажется, очень скучная работа, нет? Может, я ошибаюсь?
Очень по-разному. Зависит также от самого переводчика, человека. Как у нас ученица финского в школе рассказывала, так, что ей самой нравилось больше письма.
А вы учились, подождите. Вы учились.
Я училась в Риге, сначала в
Северной
17-й школе номер 17, ага, средней школе, потом построили вот в Золотуде.
Северных стран.
Гимназию северных стран.
А вот откуда все тянется к Норвегии. Я понял. И что она говорила?
Она говорила тоже, в то время было очень мало финских переводчиков. И она говорила для того, чтобы характеризовать, соответственно, то молодое поколение, которое училось в финский и стало переводчиками, что кому-то нравится письменно, дома спокойно, размеренно. Можно, действительно, если нет очень ограниченных сроков, как бы улучшить идеально, довести до идеала перевод и сам текст и так далее. А были те, кому нравилось больше говорить, общаться с людьми, соответственно,
а вам
стали
поближе.
Мне, наверное, больше нравится общаться с людьми и последовательный перевод.
Когда... А вот чем отличается вот синхронный Я-то знаю, но я впервые узнал об этом, готовясь к программе, что они отличаются все-таки.
Последовательный перевод, соответственно, для которого не нужна никакая техника, просто переводчик находится рядом, стоит, соответственно.
То есть встретились два человека, там, два президента, например.
Да.
Да. А за спиной стоит у каждого переводчик.
Да.
Он слушает, что говорит президент, кусочек.
Кусочек.
А если этот президент заговорился, как вы все можете запомнить?
Существует техника записи, но, как в очень известном профессиональном анекдоте про первого синхронного переводчика на общем собрании Совета Безопасности ООН в очень далекие времена, он первые два часа записывал, потом решил, что уже не стоит, и обобщил трехчасовую речь
в двух словах
Берию следующим посланием. Товарищ Берия сказал нет.
Ну да, нет, ну, потому что это же дико сложно. А вы как-то обговариваете с человеком, которого будете переводить, чтобы, ну, друг, ты не заговаривайся, ты вот там... Сколько вообще должен человек говорить, выступающий, собственно говоря, чтобы вы могли бы потом восстановить в памяти сказанное им? Примерно. Есть какое-то, вот, я не знаю, минута, там, полторы минуты?
Ну, в моем личном опыте, наверное, это было 5 минут.
5 минут он говорил?
Да. Очень эмоциональная, очень такая стремительная речь.
А если не секрет, кто это было?
Это было на одном семинаре, где участники семинара разделились на группы, и было необходимо рассказать о своем опыте с очень хорошими, замечательными продуктами. И вот представительница из Японии поделилась, что такими продуктами для ванны и так далее она сама начала пользоваться и направилась в далекое путешествие пешком в какой-то храм, и, соответственно, там тоже как провела ритуалы, так и общалась
минут,
с другими.
5 минут, да, вы сказали?
Да, она настолько интересно рассказывала, что
ну,
не
да,
хотелось
но это, ну ладно, даже если вы могли бы ошибиться, это же не страшно.
Да.
Но если говорит там премьер-министр или президент, то там каждое слово играет, да, особенно если большой страны. А как переводить такие, ну это уже как анекдот, опять вы вспомнили ООН, да, кто там, Хрущева говорил, там, Кузькину мать. А как это перевести?
Ну, или мы стараемся обойти, или что-то придумать эквивалент. А в случае, если это синхронный перевод, тогда просто в наушники, то есть про не сказать в микрофон. Бывало так, что, например, какой-то иностранный лектор говорит какую-то шутку, допустим...
Понятную ему.
На английском языке, когда игра слов. Ну, угу. Дословно ее перевести невозможно. Ну, если невозможно перевести, тогда, ну, лектор сказал шутку, пожалуйста, посмеемся.
Ага, таким образом. Я вам уже до эфира говорил, я в свое время тоже занимался переводом, это было очень интересно. Вот я так и не нашел до сегодняшнего дня эквивалент, вообще перевод фразы, которая прозвучала на одном собрании из уст. Он тогда ушел из театра «Дайлас», был пенсионером, и он был еще этим Земесаргом, активно пошел в политику. Эдвард Паблс, актер замечательный. И он, обращаясь к залу, в котором сидели депутаты, в том числе и русские, и русскоговорящие, он сказал: «Кревини». Вот что это такое? Это же уменьшительно ласкательно. Я не знаю, как это перевести.
Уменьшительно ласкательно.
Ну, не русичи же это будет.
Милый русский.
Милый, вот я тоже думал. Но тогда мы просто перевели русский. В первый раз, вы помните, когда вам надо было переводить синхронно?
Да, это уже 27 лет назад. Причем синхронный перевод, но без кабинки, без техники настоящей, в одиночку. Хотя у нас, конечно, по стандартам и по правилам всегда как минимум два синхронных переводчика переводят и меняются по 15 минут. И это был антитеррористический форум.
Так.
В течение всего дня.
Одна.
Одна.
Без кабинки.
Без кабинки.
Ну, хоть воды-то налили. Вот
воды лучше. Налили.
Да, налили. И?
Было сложно. Но благодаря тому, что несколько выступающих также все-таки письменно принесли свои речи заранее.
Другое дело.
Другое дело, но в один момент, когда генерал услышал, что я как-то уже быстрее начинаю переводить всего листа, решил отклониться от темы. А потом еще через какое-то время другой за столом президиума решил, что с рядом стоящим микрофоном необходимо для того, чтобы усмирить как-то зал, постучать карандашом по стакану с водой рядом с микрофоном.
И вам,
когда переводчики,
Боже.
Конечно, это, микрофон, наушники слетели, конечно, с ушей и так далее.
Слушайте, ну вот переводить нормальные вот какие-то выступления, я не знаю, ну, такие более-менее общечеловеческие темы. Это одно. Но ведь приходится работать на каких-то очень специфических мероприятиях, где нужны знания, там, технические, химические, физические, ну, какие-то ученые форумы. Или для этого есть специальные переводчики?
У нас в Латвии, скорее всего, нет. Как в других странах, может, есть какая-то более узкая специализация переводчиков, делится на правительственных, по организациям или по темам и так далее. Но у нас, конечно, тоже, как каждый переводчик себя ощущает, может ли какую-то тему взять или нет, тоже какие-то приоритеты, может, есть. Но для
этот
медицинских,
термин нужно знать.
Да, мы требуем всегда презентации и речи, но... С
что перед вами что-то было
успехами.
Бы.
Да, вот недавно был очень сложный медицинский перевод. Половину презентаций как бы прислали, которые были полегче, по которым, конечно, готовиться значительно проще. И можно уже более качественно перевести. А вот ведущий лектор решил, что три презентации присылать не надо, поскольку у него там только фотографии изображения, и он mm-hmm. будет говорить медленно.
Но, вам может... пришлось... все это переводить.
Да, но в медицине, может, немножко помогает то, что достаточно много терминов на латыни. Соответственно, и профессионалы в зале, слушатели, они все-таки, ну, латинские термины более-менее одинаково все знают.
Я представляю себе, насколько это сложно. У нас, вы сказали, университет готовит переводчиков.
Да.
А есть спрос вообще? Вот популярное это направление? Хотят идти туда учиться?
Да, коллеги есть и из молодых коллег, которые...
А кто идет? Вот или... Девушки, наверное, все-таки в основном.
Не только.
Нет?
Нет, у нас мужчины, парни тоже есть, и среди коллег тоже и с другим высшим образованием, и по другим, и точным наукам, и по медицинским наукам, как первое образование. Также сейчас уже и в Энспилсе готовят. Также есть отдельное отделение, ну, не совсем факультет. Ну, несколько вузов, соответственно, готовят.
Это филфак, да, или ИНЯС?
Был ИНЯС в мое время, потом переформировали, сейчас у нас...
Вы заканчивали наш университет?
Да, да.
Вот потому что Ольга спрашивает. Ну, Ольга, первая часть вашего вопроса уже отвечена. Образование моя гостья получала... А может быть, кстати, дополнительно какое-то получали. Вот спрашивает, вы образование в Польше получали? Жили в Польше?
Нет. К сожалению, и в Великобритании еще не была.
Не были?
Не была. Не была.
А на каком вы языке, вот тогда на английском говорите? На английском английском или на английском американском?
Английском британском. И у нас в Латвии больше не принято, но как организация, так и учреждение все-таки ну, приходит к какому-то мнению, то есть использовать вот британский английский или же американский английский.
Но вы чувствуете разницу, да, когда, допустим, фильм смотрите, вы понимаете, что это один язык, но разные страны. Да,
и переводчики из разных стран, тот же английский тоже имеют. Вот несколько лет назад на переводах специализированных семинаров для представителей статистики, организованные Евростатом, также приезжали делегации из других стран, и, например, переводчики были с собой. Mm-hmm. Также необходимо было, ну, мы как бы по парам работали, было необходимо переводить с английского на русский, и наоборот. И один лектор был как раз из Норвегии, и вот коллега из Азербайджана сказал, я его английский не понимаю, не можешь ли ты его взять перевести? Говорю, да, хорошо, без проблем. У норвега был, ну, европейский английский, uh-huh. Но, конечно, с ритмом языка норвежского, как они, соответственно, ударение делают и так далее. И потом мы уже обсудили с коллегом, что у них в Азербайджане все-таки больше вот именно американский английский присутствует.
И выходит, вот язык один, а человек не может работать. Вы работали с двумя президентами Латвии. Это был Вейвинис и Берзинч.
Я поступила на работу в канцелярию президента Латвии как письменный и устный переводчик. Да, на тот момент президентом был Латвии был Андрис Берзинч, да. И потом Раймонд Свейонис.
А следующий, он там какую-то реформу устроил, Левит, да?
Да, по пришествию нового президента бывает, что и команда вся...
Ну то есть это обычное?
Меняется.
Хорошо, вот Берзинч. Берзинч, мне кажется, человек, который страшно не любит говорить. Он начинал-то с, мне кажется, с того, что ремонтировал телевизор, что-то там, бытовая техника какая-то. И стал президентом, работал в банке. Но не идет. Человек вот не любит говорить. Как можно переводить его? Вот это же сложно, страшно было.
Ну, я сопровождала делегации, соответственно, либо это были государственные делегации, или уже официальные визиты и так далее. Присутствовала как вся делегация, так и, допустим, делегации сопровождались или объединялись с делегациями предпринимателей, которые uh-huh. направлялись, соответственно,
ну, раньше так было, да,
в страну, и, соответственно, контакты совершали, делали, формировали новые контакты и так далее. Стараюсь и старалась переводить то, что говорят.
Как, ну вот разница есть между Вейнисом и Берзничем? Мне, например, легче было общаться с Вейнисом.
Каждый человек очень индивидуален.
Да, в этом-то и прелесть каждого человека.
Ну, переводчики, по сути, тоже всегда стараются переводить по возможности лучше для того, чтобы люди, которые разговаривают на разных языках, друг друга лучше понимали.
Ну, вы обговаривали с ними какие-то там правила игры, например? Вот говорите так, или помедленнее, или побыстрее? Или он приходит, говорит...
Президенты, чиновники, должностные лица... Также любые лекторы, иностранцы, которые вообще работают uh-huh. на международной арене, то есть общаются с участниками, представителями из других стран и так далее, они уже, ну, как бы, имеют опыт работы с переводчиками, и, ну, лишний раз напоминать или эти правила игры говорить, или правила поведения, или работы с переводчиком повторять, как бы, нет необходимости. Но Может, бывают такие, которые знают выступающие, что они говорят быстро и заранее подходят, даже просто извиняются, что «ой, я знаю, что я говорю очень быстро, но попытайтесь как-то со мной справиться» и так далее.
Они относятся к переводчику как, ну, скажем так, не то что к равному человеку, но к человеку, который выполняет свою работу. Или они, многие даже вот не замечают, ну, пришел там кто-то, переводит и все. Вот отношение этих людей... сильных мира сего, скажем так, как раньше их называли.
Ну, больше если во время делегации официальных переводов это синхронный перевод, соответственно, переводчик где-то в наушниках, это голос.
Ну, это да. А если вот этот, как вы говорили, последовательный, да?
Да, последовательный перевод, то, соответственно, это рядом.
Но он говорит «здравствуйте, вот Анна». Он знает вообще вас по именам или нет, переводчик?
Конечно, да.
Знает, да?
Если постоянно работать, то... знают всех.
Хорошо.
Работников.
А если вот торжественный ужин, прием, они делают вид, что едят. Но вы же тоже иногда хотите поесть картошечку, как вы говорили, с карбонадом. Или для вас это все? Они сидят, едят, пьют, а вы только за спиной там что-то переводите?
Чаще всего и по протоколу или по, ну, по правилам, различные торжественные ужины и так далее. Это, соответственно, было только для официальной делегации и технической делегации или, ну, другие, соответственно, сотрудники и так далее имели просто свободное время.
А все-таки кормят, как говорится, с барского стола или чем?
Нет, да, конечно, ну, в разных помещениях оно, соответственно, еда, все питание также обеспечивалось на должном уровне. Если это не делегация, а какие-либо другие переводы, несколько дней, или там тоже переводчики, соответственно, ехали из Латвии вместе с делегацией, mm-hmm. то переводчики также являются участником делегации, самой группы. И
относится нормально.
Везде.
То есть нет такого подобострастного отношения с одной стороны и господского с другой стороны. А как попасть тогда можно было в канцелярию президента переводчиком?
До этого не было штатского места и позиции функции переводчика в канцелярии президента.
До Безенча?
Ну, до того, как учредили штатное место вообще переводчика.
А кто тогда переводил раньше?
Пользовались также помощью переводчиков, службы переводчиков.
А, ну то есть просто приглашали,
займы.
Да?
Да. И письменные переводы тоже, ну, несколько, соответственно, фирм, наверное, обеспечивали.
Ага. Ну, какой-то конкурс был? Вот почему вас выбрали, а почему там никого-то?
Было собеседование.
Собеседование. Вот так дрожа. А как надо вот стиль одежды в канцелярии президента? Он тут какой? Casual, наверное, не подойдет, нет?
Не только в канцелярии президента, но у переводчиков вообще, в принципе, у нас есть, ну, деловой стиль.
А если дама придет в декольте с крупными бриллиантами?
Наверное, все-таки не подойдет. Так же, как
ее примут за жену тогда президента. Ну, наверняка были какие-то интересные, веселые истории, связанные не обязательно с президентами, когда вам доводилось, ну, попадать в сложное положение. Или, наоборот, смешно что-то было.
Ну, у нас из смешных можно рассказать именно о последовательном переводе. Когда-то тоже много лет назад одна переводческая фирма пригласила переводить семинар технический по различным автомаслам очень известной также британской компании. Но поскольку я была достаточно занята, я согласилась только переводить сам технический семинар, а презентации до этого у меня времени перевести письменно не mm-hmm. было. Соответственно, в зале проходит семинар, вот начало, очень знающий технолог в годах из Великобритании, лектор, перевод с английского на латышский, да, на латышский язык был. В зале, соответственно, представители различных автосервисов и так далее. Большинство, конечно, мужчины. Вот. И в какой-то момент речь зашла о трансмиссионном масле для трансмиссии. Угу. Соответственно, вдруг все мужчины в зале начинают улыбаться и смеяться. Я не понимаю, в чем дело. Я как бы перевела правильно. Смотрю, поворачиваюсь на экран, а там написано «трансмиссивные масла».
Так, вот то, что мы говорили. Это не я. Нет, ну вот то, что мы говорили. Вот технические вещи и тоже медицина, и техника, это, ну да, это очень сложно. Если не имеешь какого-то предварительного текста, то попасть можно в глупое положение. Ну вот слушайте, вот мы угадываем прямо вопросы. Слушатели, Индра задает вопрос, а мы его только что озвучили. Она спрашивает, есть ли дресс-код для переводчиков? А вот, между прочим, ну ладно, уберем там всех этих президентов, а обычно вы приходите, вы же можете в любой одежде прийти. Вас, как правило, не видно, вы там в будочке сидите.
Все-таки мы стараемся соблюдать деловой официальный дресс-код, даже если, допустим, изначально это только синхронный перевод. Был у нас такой случай, что, к сожалению, где-то что-то не так, звук подсоединили, в наушники для зала перевод не идет, и, соответственно... Если правильно помню, это был министр, который просто вызвал последовательно рядом с ним стоять и, соответственно, последовательно переводить. Там уже, ну, как по ковиду, только верхняя часть деловая блузка не подошло бы, и пижамные штаны внизу, как ну, да. По ковиду и так далее. У нас поправки
были. У нас летом здесь тоже вот иногда работают. Есть, вот сейчас у нас нет трансляции. А есть передачи, которые вот транслируются, видеоизображение. И иногда, вот, как вы говорите, верхняя часть более приличная, а нижняя там хоть в плавках сидит. Потому что, ну, жарко же бывает, люди все есть люди. А у меня еще один, два даже вопроса. Ой, я заканчиваю уже, надо эфир. Обычно, если встречаются там крупные фигуры, там президент, например, то с президентом, то у каждого свой переводчик. Как вы делите вот это поле производственное. Кто что переводит? Кто кого переводит?
Переводит та сторона, соответственно, переводчик...
Своего?
Своего. Это не только касается президентов, но, допустим, если это последовательный перевод в суде, то...
В суде, действительно. Это же еще сложнее. Это каждое слово надо... Ужас один. Это
ну, по гражданским сложно. Делам.
Но все равно.
Эмоционально, наверное, более сложно, поскольку это... Очень часто, соответственно, право общения с детьми и так далее.
Ну, надо же знать тоже всю эту машинерию. Это же очень сложно. Все вот эти слова, юридические термины, это... Слушайте, а хорошо оплачиваемая работа, я хотел спросить.
И да, и нет.
Ну, да, и нет. Ну, скажите, в среднем человек, который работает, вот штатно работает, неважно, в вашей фирме, в другой центре... Я думаю, одни и те же. Ну, сколько можно зарабатывать в месяц человек, если работает так вот, на полную ставку?
Ну, судя по тому письму официальному, которое я в свое время получила из службы госдоходов, в отношении моей фирмы, когда существует месячная зарплата, но они вычисляли и считали по часам, то в среднем переводческой фирме это было наверное, больше 1000 в месяц. Что это много лет назад будет. Я хотела сказать, что пока назовите ту фирму, я пойду туда работать.
Да, да. А, кстати, в канцелярии там хорошо платили, нет?
Там должностная зарплата.
Ну, хорошая хоть, жить-то можно?
Да, хорошая.
Ну вот, видите. Все, наше время действительно подошло к концу, мы завершаем эфир. Так как мы вначале говорили, вы сказали, признали, что любили в детстве путешествовать, это прошло через всю жизнь, вы с делегациями ездили по разным странам. Вот где вам больше всего понравилось? Как переводчик? Вот чтобы все совпало. И перевод хороший, и аппаратура хорошая, и кормили хорошо, и еще и посмотрели красивую страну.
Наверное, все-таки Монголия.
Слушайте, ну у вас... Неожиданно. Монголия?
Да.
А с кем вы там были, подождите, в Монголии?
Государственная делегация посещала Монголию.
Мать, а что там такого? Я никогда там не был, даже не думал.
Очень удивительная страна.
И то есть экзотика,
как
да?
Обычный человек, наверное, ну так не придумали бы поехать с семьей в Монголию.
Вот я тоже был шокирован даже.
Очень удивительно. Очень интересный, крепкий народ. Было действительно очень интересно посмотреть. И в музее история, соответственно, Чингисхана, средневековая карта, что вот татаро-монголы дошли где-то примерно до Даугавпилса. Как мы посмеялись, что наши все-таки их остановили.
Ой, слушайте, вот интересно, век живи, век, вот никогда не подумал, что я думал где-нибудь там экзотические, африканские, азиатские страны. Анна Храпан-Громницкая, переводчик, синхронист, была сегодня в гостях программы «Александр Студия». Анна, спасибо вам за то, что в воскресенье вы нашли время и пришли в эфир. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, поздравляю всех вас, уважаемые радиослушатели, с наступающим Новым годом. Мы теперь встретимся уже в 2025 году, 4 и 5 января. Всего вам доброго, пока.